Друзья, мы сегодня с вами продолжаем изучать тему, которую мы с вами взяли, о дарах Святого Духа. И сегодня открывайте, пожалуйста, послание к римлянам. Послание к римлянам, 12 глава. Я прочитаю с 6 по 11 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». То есть речь идет о дарах, о дарованиях, о тех дарах, которые мы с вами все имеем от Господа, потому что каждому своему ребенку Бог дал какой-то дар. Кому-то один, кому-то два, но никого не обделил. И вот мы по данной нам благодати имеем различные дарования. Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Мы с вами проходили этот дар пророчества, помните, один из первых. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И служить, естественно, дарами. Не угашать даров, которые Бог даровал. Использовать их постоянно. Использовать их для того, чтобы Господь радовался, глядя на нас. И заметили, есть в Библии некоторые слова, которые у нас вызывают некоторое отторжение. Ну, кого-то в силу того, что мы воспитывались вот в такой стране. Например, слово «товарищ». Да, у нас оно такое... Чисто такую коммунистическую окраску носит слово «товарищ». Однако в Библии есть эти слова, что чтобы раздавал, Бог поставил одного человека, чтобы тот раздавал пищу товарищам своим. Это нормальное слово, библейское, потому что сегодня меня спросили, а какая проповедь сегодня? Я говорю, дар начальника. Они говорят, начальника? Начальник тоже уже какую-то негативную окраску носит в нашей стране. Хотя начальник – это... Один из даров Духа Святого, данной церкви, для того, чтобы церковь созидалась. И здесь как раз мы и прочитали в этом даре, в 8 стихе. В прошлый раз, когда мы с вами говорили о дарах, мы с вами говорили о том, что нужно понимать, какой твой дар, и как различать, что ты имеешь этот дар. И что определяет то, что я нашел свой дар? Чтобы я мог служить этим даром для Господа. Потому что, если я получил этот дар, это как кусочек благодати, да? По данной нам благодати мы получаем с вами эти дары. Так как же не уничижить эту, как же не унизить эту благодать, а использовать этот свой дар? И мы говорили о многих признаках, сейчас скажу только о нескольких, да? То, к чему тебя влечет, то, что тебе нравится, то, чем тебе, что у тебя есть побуждение делать – и тогда, когда ты это делаешь, то ты получаешь удовлетворение. Даже если ты устаешь очень сильно, но уставая очень сильно, ты продолжаешь это делать, и тебе дальше хочется это делать. И у тебя получается. У тебя получается на твой взгляд. И у тебя получается на взгляд других, на тех, кто вокруг. Потому что очень важно то, как реагируют люди вокруг. Потому что бывает, что человек что-то делает... И он получает от этого большое удовлетворение. Но люди вокруг мучаются. Люди вокруг, ну не могут, ну когда же уже он перестанет, когда же он отстанет от нас. И действительно, это один из факторов, то, что людям нравится, когда ты трудишься своим даром, когда ты служишь этим людям. И дары, которые у тебя ярко выражены, вот это самый важный тот дар, на который нам нужно делать упор. Хотя... Каждый из нас имеет все дары. Мы имеем в Иисусе Христе мы имеем всю полноту, а Он имеет все дары. И Бог силен иногда дать тебе тот дар, которым ты не обладаешь, для того, чтобы ты мог выполнить какую-то работу. На время дает тебе какой-то дар. Но это только лишь на время. Но тот дар, который ты получил в момент рождения свыше от Духа Святого, это тот дар, который остается в тебе и который... проявляется в тебе постоянно, и тот дар, который нужно определить, понять и уже применять это в той церкви, в которую Бог тебя поставил. Да? Ну, если это только не дар апостола. Мы говорили, что это единственный дар, который не закреплен в какой-то церкви, а наоборот, человека тянет в другие места, и он ходит и открывает новые церкви, и как-то споспешествует тому, чтобы насаждались новые церкви. Но база библейского понимания даров, мы с вами говорили об этом неоднократно, смотрели различные тексты в Библии, база библейского понимания даров, это то, что дары тебе даны для того, чтобы ты мог потрудиться для других. Дары не для себя. Ты не можешь своими дарами служить самим себе. Если ты учитель, ты не можешь учить сам себя. Если ты евангелист, ты не можешь евангелизировать сам себя. Если ты имеешь дар исцеления, ты не можешь исцелять сам себя. Дары, они направлены на других. Они направлены на тело Христово. И больше всего о дарах сказано именно в послании к римлянам и в послании в Коринф. В послании в Коринф сказано столько, сколько вообще нигде. Все вместе взятое о дарах, наверное, вот столько есть в послании к Коринфянам. Там в первом послании три главы посвящены дарам. 12, 13 и 14. По очень простой причине. Люди из церкви Коринфской, они совсем как-то заблудились в понимании даров. И апостол Павел так и пишет, дабы вы не оставались в неведении о дарах духовных. Они были абсолютно в неведении, они не ценили свои дары, не трудились ими для блага церкви, а они искали какие-то дары, которые есть у других. То есть, тем самым они и дары в других людях они унижали, и не ценили дары в других людях. И не ценили тот дар, который Бог дал каждому из них, для того, чтобы потрудиться для тела Христова. Если ты ищешь какой-то дар, хочешь, чтобы у тебя был вот этот вот дар, а не этот, что это означает? Это означает, что ты считаешь, что Бог перепутал? Потому что дары-то раздает Бог. Дух Святой, как Ему угодно, Он дает каждому особо, каждому индивидуально, каждому тот дар, который Дух Святой считает нужен этому человеку, который этот человек может раскрыть с наибольшей возможностью. И если ты не используешь свой дар, то ты как-то уже, значит, какие-то отношения у тебя с Богом, какие-то особые. И сегодня мы изучаем с вами следующий дар, как говорили уже, дар начальника. Будем рассматривать, будем смотреть, это будет что-то типа урока, мы с вами вместе будем смотреть в Библии, да, вместе будем рассуждать. Итак, начальник. Проистеми, греческое слово, которое стоит в первоисточнике, стоять впереди, то есть по рангу выше. Еще другие переводы этого слова – вести за собой, направлять, брать на себя ответственность о людях, за заботу об этих людях, помогать упражняться в добрых делах. Это сверхъестественный духовный дар – со способностью руководить другими людьми. Это дар для созидания тела Господа, он необходим не для человека, он необходим именно для тела Господа и необходим для пользы других людей, необходим для лидера. Сейчас все чаще и чаще используется слово такое «лидер», да? То есть человек, который несет какое-то служение или возглавляет какое-то служение в церкви, этому человеку, ну, необходим этот дар. Хорошо, если Бог дал ему этот дар, и он использует его. Но мы говорили, что Бог может и дать какие-то дары. То есть нужно его возгревать, нужно его развивать, нужно упражняться в этом даре. Для того, чтобы ты мог выполнить то служение, которое тебе поручено, или которое ты понимаешь, что Бог от тебя ожидает. Дан для единства веры, как и все остальные дары, как мы с вами читали в послании в Эфес, ведет к единству и, естественно, поставляется Богом, а не людьми. Дается этот дар Богом, а не людьми. В послании к римлянам, то, что мы прочитали, 12 глава, 8 стих, начальствующий должен начальствовать с усердием. То есть должен находиться впереди, чтобы за тобой следовали. Лидеры признаваемы. Начальники признаваемы в церкви, и за ними идут люди. Он постоянно руководит, он постоянно что-то делает, постоянно находится впереди, и если это духовный дар, то это стиль жизни этого человека, это влияет на его характер, это влияет на тех людей, которые находятся рядом с ним. Такому человеку привычно брать на себя ответственность за какие-то дела. Очень не любят в нашем люди брать на себя ответственность. Да? Человек, который имеет дар начальника, для него это привычное дело. Принимать решение и брать на себя ответственность. В 1 Тимофея, в 3 главе, приведен один из случаев начальника. Тогда, когда один из случаев начальника – это епископы. Это находится, переводится двумя словами. Одно слово – епископос. Да? Ну, греческое слово – епископос, русское слово – епископ. И пресбутерос – пресвитер, старейшина. Такого же ранга, как епископ. Еще один перевод слова «епископ» – «смотрящий». Подразумевает зрелость духовного опыта, способность понимания Слова Божия, способность понимания переживаний человеческих для того, чтобы он мог вникнуть в переживания человека, в ощущения человека, в эмоции человека, для того, чтобы он мог ему помочь. Что-то ему подсказать. И во всех церквях, то, что мы с вами читаем Слово Божие, во всех церквях были епископы. Всегда. Например, послание Филиппы, первая глава, прям первый стих так и называет, так и начинается, когда апостол Павел пишет: «Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». То есть мы видим, что в одной церкви еще и не один епископ находился, да? Этот дар накладывает, как мы говорили, влияние на личную жизнь, на то, как он общается с окружающими, накладывает влияние на характер этого человека. И давайте попробуем прочитать. 1 Тимофея, 3 глава, 2 по 7 стих. Подробно изложены характеристики этого человека, какой он должен быть. Тут написано: должен быть честен, тих, миролюбив, целомудрен, не сварлив, не корыстолюбив, не порочен, одной жены муж, не пьяница, не бийца, должен детей своих содержать в послушании со всякой честностью, должен уметь хорошо управлять домом своим, должен быть страннолюбив, учителен. В 5 главе тоже продолжается описание этого человека, и здесь сказано о том, что он должен быть, должен держаться истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении, противящийся обличать. Это с 17 по 22 стих. Я специально, намеренно не останавливаюсь сейчас на этих характеристиках, на перечислении этих слов, потому что я знаю, что в малых группах многие проходили, и скоро опять должна стартовать группа, которую будет вести сестра Алена, и те, кто не проходили курс «Брак без сожалений», там описываются характеристики этих людей, и каждое из этих слов, оно будет рассматриваться в отдельности, поэтому добро пожаловать в эту группу, те, кто не проходили. И пример дара начальника, как и во многих других дарах, естественно, это Иисус Христос, который для нас всегда является образцом. В послании к евреям, посмотрите, так и сказано, что «взирая на начальника и свершителя веры Иисуса», который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Естественно, и раз это наш начальник и свершитель веры, то мы и посмотрим, как проявляется этот дар в Иисусе Христе. И я хотел бы взять несколько странный, быть может, на первый взгляд покажется отрывок, странную историю, которая произошла с Иисусом Христом, но это очень хорошо определяет дар начальника. Когда уже перед своей смертью, уже в последние дни, в последний день свой пребывания на земле, перед распятием, вы слышали такое выражение «последняя вечеря» или «тайная вечеря» называют. И вот когда Иисус вместе с учениками собрались в одной комнате, то была необходимость ноги помыть. Ну, вы знаете эту ситуацию, мы рассказывали об этом неоднократно. В Иудее невозможно было сесть за стол, если ты не помыл ноги, потому что стол был примерно на таком же уровне с ногами. Не такие стулья были, как сейчас, а все люди просто возлежали вокруг накрытого стола. И Иисус, пока все ждали, кто же это сумеет сделать, взять на себя такую низкую, столь низкую работу, Иисус взял тазик, налил в него водички, взял полотенце, припоясался и по очереди подошел к каждому из своих учеников и омыл им ноги. То есть то, в чем они нуждались в этот момент, Иисус им сделал. Это не говорит о том, что обязательно теперь всегда перед едой мы должны мыть ноги, по примеру Иисуса Христа. Мы живем в другое время, мы живем в другом контексте. У нас существуют стулья, да, у нас существуют столы. Все по-другому. Но Иисус показал пример, каким образом нужно давать людям и служить людям тем, в чем они нуждаются. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 13 глава. Открывайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 12 по 17 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 12 по 17 стих. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Иисус сказал, я показал вам пример, чтобы вы делали то же самое. Когда видите, в чем нуждается человек, возьмите и сделайте ему это. И не думайте, что это слишком низкая для вас какая-то работа или низкое для вас какое-то служение. Если я это сделал... Ученик не больше учителя. Вы говорите, что я учитель, сказал Иисус. Я это сделал. Значит, и вы делаете то же самое. Если это знаете, блаженны вы. Не написано, если вы знаете это, блаженны вы, когда знаете. А блаженны вы, когда вы теперь это исполняете. Потому что очень многие, многие вещи знают. Многие из нас с вами многие вещи знают. Проблема в том, когда мы с вами это делаем. Вернее, когда мы этого не делаем, тогда возникает проблема. То есть наши знания должны соответствовать нашим делам. Мы должны жить в соответствии с тем, что мы говорим и что мы знаем. Потому что многие знают, что Господь – Иисус. Но признавая Иисуса Господом, нужно и жить так, что Он – Господин моей жизни. Он – начальник мой. И Он показывает мне пример в том, как я должен поступать. То есть умыв ноги – это именно то, как поступают начальники по отношению к тем, над кем они поставлены Богом. Да? Не забывайте, это духовный дар. Да? Я хотел бы немножко посмотреть, порассуждать с вами о тех принципах, которые существуют, принципы начальствования, принципы начальника или лидера, если хотите, если вам легче. Итак, лидер или начальник, он понимает, что для достижения поставленной задачи нужна команда. Что он один этого сделать никак не сумеет. Потому что армия нужна. Мы армия Христа. То есть нужна команда, и начальник начинает заниматься тем, что он собирает команду, подбирает команду. Каким образом собирать команду? Давайте вместе порассуждаем. Как собрать команду? Ты знаешь вот задачи поставленные, чего нужно достичь. Как собирать команду? Искать людей. Потому что команда состоит из людей. Как искать людей? Подходить и спрашивать. Да? Из своих, из тех, кого ты знаешь. Желательно знать способности человека. Вообще идеальный вариант, если ты знаешь дары человека. Да? Подходить, спрашивать. Еще среди кого? Да, молиться, естественно, да. И как подходить? Кому еще подходить? Вот тех, кого знаешь. Тех, кто знаешь, чьи дары. Но обычно человек, когда определился со своими дарами, этот человек уже 3-4-5 служений в церкви несет. Так кому уж подходить? К тем, кто пока что еще не занят. Да? Подойти и сказать, слушай, есть вот вакантная должность. Да? Есть возможность отличиться. Это не должность служить людям. Да? Есть возможность послужить. Есть возможность сделать. А потом придешь, я тебе расскажу, что сделать. Да? Надо мотивировать, нужно всячески заинтересовывать, нужно полностью рассказать, так чем же нужно будет заниматься, нужно показать, какие цели, чего мы хотим достичь, для чего вообще все это делается, сколько человек у нас должно быть, чтобы у нас получилось, да? То есть показать, раскрыть общий план, раскрыть, показать картину. Описать сферу обязанностей, очень хорошо. Ну и потом, когда человек входит в команду, постоянно продолжать мотивировать, постоянно продолжать подбадривать, постоянно, во-первых, показывать пример в этом постоянстве. В смысле, не в напоминании, а в том, что ты сам начинаешь делать. Ты сам делаешь, и они видят, что ты и сам это делаешь, и что ты не соскочил с этого, а то, что ты продолжаешь, ты постоянный в этом. Еще знать, к чему ты ведешь. Понимаете, еще как? Начальник, как лидер любого служения, он видит направление в служении, и если люди остыли, то он должен подбадривать их всячески. Но очень бывает, к сожалению, так, что начальник начал какое-то, вот у него собралась команда, а потом он смотрит, тот ничего не хочет, тот ничего не делает, этот ничего не делает. И он, ну что, он маленький, что ли, что я ему напоминать, что ли, буду? И не напоминает, и не подбадривает, и не зовет, и не мотивирует. Знаете, как по-детски губки надул, и ничего не делает. И дело стоит. А у него-то сердце об этом болит. То есть нужно понимать, что да, люди остывают. Мы с вами проходили книгу пророка Неемии, и мы видели, когда они начали строить стену Иерусалима, они очень быстро остыли. Им устали они. Но Неемия собрал, рассказал все, как должно быть, к чему они идут. При них помолился Господу. И они начали делать, и они построили очень быстро. Меньше, чем за 2 месяца они это сделали. Люди остывают. Ничего страшного в этом нет. Вернее, человек должен понимать, что плохо, что он остывает. Но тот, кто начальник, он должен понимать, что ему нужно постоянно подбадривать. Ему нужно постоянно работать с людьми. Иначе не захотят. Лидер постоянно работает над развитием отношений внутри команды. И над созиданием самой команды. Внутри команды должно находиться, нужно сделать так, чтобы людям приятно было находиться внутри команды. Чтобы там создалась такая атмосфера, чтобы им хотелось горы перевернуть под руководством этого человека. Начальник стремится реализовывать идеи. Знаете, ничего страшного нет в том, что у начальника нет своих идей. Ну, не все люди бывают генераторами идей. Есть люди, которые прямо вот как фонтан, они плещут идеями, да? Особенно дети, например. То есть идеи могут быть у любого, даже у ребенка. Но вот взять эту идею, увидеть в ней зерно, разработать это и сделать это должен быть, человек должен приложить к этому усилие. Человек должен развивать свой дар, если у него есть этот дар начальника, и он должен применять на практике эти идеи. Начальник готов идти на риск, он не ждет, пока потеплеют воды, он не ждет, пока сложится благоприятная обстановка, пока в церкви люди загорятся, когда вся церковь загорится этой идеей. Слушайте, не может быть церковь, направленная на одно служение. В церкви должны быть разные служения, да? И разные люди занимаются разными служениями. Есть люди, которые занимаются сразу в нескольких служениях. Так вот, начальник, человек, который имеет этот дар, он не ждет, пока все вокруг захотят и скажут ему: давай, рули, а мы будем тебя слушаться, да? В Библии читаем, как одному сказали: давай, рули, все, что не повели, все сделаем Моисею, да? Кончилось тем, что они камни в руки брали, чтобы его побить камнями. Нужно постоянно мотивировать, и нужно постоянно начальнику иметь очень тесное взаимоотношение с Господом. Начальник никогда не работает один, и поэтому постоянный его вклад – это в мотивирование и в созидание команды. Я хотел бы сейчас сделать несколько различий. Различия между, посмотрели, чтобы мы шефом в мире, я не знал, как назвать, начальник мирской и начальник церковный. То есть начальник мирской – это вот я шеф назвал, да? А начальник в церкви – это тот, у которого дар есть, начальника. Вот несколько различий, которые есть между этими людьми. Итак, шеф – он вызывает страх. Начальник, он вызывает уважение. Шеф всегда говорит «я». Начальник говорит «мы». Шеф всегда делает замечание другим. Он видит, когда человек где-то промахнулся, и делает ему это замечание. Начальник, он замечает ошибки. Это библейский подход. Он ищет момента, пытается сказать об этом человеку, но так, чтобы не ранить его. а так, чтобы помочь человеку, может быть, как-то подсказать, где-то направить, для того, чтобы вместе могли исправить то, что было сделано не так, или сделать по-другому. Шеф знает, как обстоят дела. И вот он, когда знает, как обстоят дела, где-то что-то он услышал, где-то что-то, извините за выражение, ему донесли. И он использует это для того, чтобы манипулировать потом другими. Начальник, он тоже знает, как обстоят дела, но он не скрывает своей осведомленности. Он посвящает людей в то, что он знает, то, что ему открыто, то, что ему известно. И Иисус сказал, я называю вас друзьями. Мы сегодня пели о том, что Иисус это друг наш. Почему он сказал, я называю вас друзьями? Потому что у меня нет от вас секретов. Я сказал вам все. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. И начальник не скрывает своей осведомленности. Итак, шеф, он держится на авторитете. Начальник, он держится на сотрудничестве. Шеф, он подталкивает сзади. А начальник, он всегда идет впереди. Это очень большая разница. Хороший лидер, это тот лидер, который успевает вовремя ничего не делать. Который вовремя успевает остановиться. Который успевает увидеть, что в этот момент сейчас не нужно ничего предпринимать. Начальник, он должен смотреть на себя, как на того, который помогает другим развиваться. Он входит во все сферы твоей жизни, и ему хочется открывать, ему хочется доверять, ему хочется все рассказать о себе. И какие же результаты имеют хороший начальник, хорошее проявление этого дара? Результаты такие. Формирование команды. Команда формируется, люди в команде, можно назвать по-разному, люди, святые, ученики. Ученики начинают расти, и они растут быстро, потому что они сами вкладываются, потому что они сами трудятся. И начинает расти церковь. Рост церкви, рост авторитета церкви среди неверующих людей, авторитет у паствы, у учеников, у людей в команде. Они признают авторитет на основе жизни этого начальника. И люди начинают ему подчиняться. Люди подчиняются ему, хотят работать вместе с ним. И людям нравится, потому что хорошая атмосфера в команде. Один из примеров такого человека, это, конечно же, апостол Павел. Мы с вами видим, везде, куда он ходил, где он открывал новые церкви, он никогда не был один. С ним была большая команда, каждый знал, что он должен делать. Эти люди были научены, люди были обучены, в которых он вкладывался. И тогда, когда нужно было идти в тюрьму, не было такого, чтобы кого-то посадили, а Павел бы остался, да? Везде Павел. Ну, с кем-то брал кого-нибудь с собой за компанию. Ну, Иисус сказал не ходить по одному, да? Вот Силу брал с собой, да, и его там в тюрьму сажали. Варнаву брал, его там в тюрьму сажали. Везде всегда мы видим, что Павел, он заботился о людях, и ему не стыдно было сказать людям, подражайте мне, как я Христу. Мы с вами увидели, что нам нужно смотреть на начальника, совершителя нашей веры и подражать ему. Вот Павел и говорил, я подражаю Христу. Теперь вы, говорит, подражайте мне. Мы читаем об этом много раз. Послание к филиппийцам, он об этом говорит в третьей главе. Он три раза говорит об этом в послании к филиппийцам. Он говорит об этом в первом послании к коринфянам в 11 главе. В первом послании к коринфянам в 1 главе. Он постоянно говорит, подражайте мне. Делайте, как я. Поступайте по тому образцу, который вы имеете в нас. Ему не стыдно, потому что он отвечает за свою жизнь. Он отвечает за свои поступки. Он действительно является примером. Павел всегда говорил, что он согласен стать жертвой за своих учеников, за своих подопечных, за то, ради их служения, ради служения их веры. И вот мы можем прочитать в послании к филиппийцам, 2 глава, 17 стих. «И я соделываю жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». И в послании к филиппийцам же апостол Павел сказал, что «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, те же понимания, те же мышления, а Иисус пришел для того, чтобы пострадать за многих. Иисус пришел для того, чтобы служить людям». И Павел говорил, пожалуйста, и в вас должно быть все то же самое. И своей жизнью он показывал пример об этом. И во втором послании к Тимофею, 2 глава, 10 стих, он сказал, «Все терплю ради избранных». Это его слова. Давайте вернемся к тому, с чего начали. с послания к римлянам и прочитаем первые стихи. Там мы читали с 7 стиха, а теперь мы прочитаем первые 6. Итак, послание к римлянам, 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчеству по мере веры и так далее, то, о чем мы с вами читали. Итак, 12 глава, 1 стих. Предоставьте тела ваши в жертву живую. Вы представляете себе, что такое жертву принести? Вот барана в жертву приносят, или теленка в жертву приносят. Он остается живой после этого? Представьте себе, а апостол Павел говорит, а вы, говорит, сделайте себя такую жертву, жертву живую. Что значит живая жертва? Умрите для себя. Живите теперь для Господа, да? Вот для своих желаний, для своих страстей, вот для своего понимания. Умрите, живите для других людей. Так сделал Иисус Христос. Он говорит, принесите, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Не для того, чтобы отдыхать. Для разумного служения вашего. Скажите, вот как вам кажется, почему в наше время люди, наполненные дарами, каждому человеку Бог дал дар? Почему они ничего не делают в церкви? Многие. Почему многие ничего не делают в церкви? Почему многие думают, что его служение в церкви заключено в том, чтобы приходить в воскресенье, 2 часа провести, а потом еще чайку попить? Они не могут даже прийти на полчаса раньше, чтобы встретить неверующего человека, который первый раз пришел. Как по-вашему, почему люди, имеющие дары, ну многие, или хотя бы, ладно, не многие, некоторые, поступают таким образом? В чем причина? Может быть, потому что они не принесли себя в жертву? Или почитаем дальше, что сказано во 2 стихе. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Интересно, что много ответов в Библии есть, каким образом и как это делать. Да? Но вот здесь вот просто по стихам, если идем, здесь одни из вариантов ответов, которые дает Господь. Вот интересно, познавать волю Божию. Как можно познавать волю Божию? Через Слово Божие. Вот интересно, что в группах по изучению Библии в основном не видно тех людей, именно тех, которые ничего в церкви не делают, именно их и не видно в группах по изучению Библии, да? Вот как-то так совпадает случайно, да? А написано «не позволять втянуть себя в мышление мира». И второе, здесь во 2 стихе, посмотрите, первое, не сообразоваться с веком сим, да? То есть не дать миру навязывать себе его мышление. А второе, преобразоваться обновлением ума. То есть позволять своему сознанию обновляться, чтобы Бог менял мое мышление. А каким образом Бог будет менять мое мышление? Только через свое слово он и сумеет это поменять, да? То есть нельзя позволить миру диктовать свою волю. Если много общаешься с людьми из этого мира, то постепенно-постепенно их понимание, оно будет накладывать свой отпечаток, и ты будешь думать так, как они. Знаете, ну вот, например, человек увидел одежду, которая вот шокировала его, эта одежда, да? А потом он к этому привык, она стала ему казаться нормальной, а потом уже он и сам начал такую одежду одевать. Или сама стала такой одеждой. То, что продолжает еще шокировать людей вокруг, но для этого человека это уже норма. Или, скажем, человек заходит с морозного, свежего воздуха с улицы, заходит в помещение, где много людей. Кислород уже закончился. Он говорит, как вы здесь сидите? А они говорят, да что с тобой? У нас все нормально. Они принюхались. Вот и апостол Павел, он говорит, не позволяйте этому миру влиять на вас. Потому что этот мир принюхался к своему пониманию, принюхался к своим грехам. И для них эти грехи и это понимание нормальной нормы жизни. И если ты не будешь обновляться умом, если ты не будешь познавать Иисуса Христа, то ты точно так же и будешь думать, как этот мир. Так как мы имеем Иисуса Христа в себе, и то, что мы сказали, что мы имеем все дары, то, например, каждый муж, не мужчина, да, а каждый муж, он является начальником. Он является начальником своей семьи, он принимает решения относительно семьи, он мотивирует семью, он рассказывает семье, в каком направлении нужно двигаться, что нужно делать, какие решения нужно принимать, и семья с радостью его слушается, если он начальник. Если он действительно тот, кем Бог хочет его видеть, да? Если он глава в своей семье, начальник в своей семье, то его воспринимают. Как мы говорили сегодня уже, люди очень часто хотят убежать от ответственности. Каким образом мужья убегают от роли начальника в своей семье? Скажите, каким образом убегают мужья? Ну как они не берут ответственность? Вот просто говорят, я не буду брать ответственность. Нет. Они... Работы много. Он себе еще вторую работу берет. Он себе еще третью работу берет. Только бы не выполнять роль начальника. Еще. Гараж. Или что? Пить начинает, да? Друзья. Но он же не идет, я пошел, чтобы спиться, да? Я пошел с друзьями пообщаться, да? Он находит кучу вариантов, каким образом не взять на себя ответственность. А если это верующий человек? Если еще и служитель церкви, он нагружает себя служением в церкви, только бы уйти от ответственности. Только бы не брать ответственность за решение, за принятие решений в жизни своей семьи. Знаете, действительно, если это неверующий человек, он просто разрушает семью. А если это верующий человек, он разрушает Божий замысел. Божий замысел относительно семьи. И вот эти все его слова: «Дорогая, я тебе доверяю». Ты принимай решение. Это разрушение Божьего замысла. Это и семью-то. Представьте себе, а это действует на детей, и на девочек, и на мальчиков. Они вырастают с этим в голове. Мой папа верующий человек, если это верующий человек, да? Знаете, заканчивая, хотел бы просто рассказать историю, которая произошла 4 дня назад просто. Пришла к нам в гости одна сестричка. Она из другого города приехала. Вот мы сидели, разговаривали. Вот она уже в течение последних 4 лет, она сидит в церкви и ждет. И ждет, пока к ней подойдут и дадут ей какое-то служение. Ей многое хочется сделать. Знаете, церкви, они нуждаются в даре начальника. Дар начальника – это то, чего, ну, очень не хватает в церквях. Потому что много разных служений, и каждое служение должен возглавлять человек, который будет возгревать в себе дар начальника, будет использовать этот дар. Церкви нуждаются в этом. И каждый пастор ждет, пока придет, когда появится такой человек. А чем занималась эта сестричка? Она все эти годы она сидит и ждет, пока к ней подойдут и скажут: «Ты вот... такое служение тебе доверяем, ты вот будешь это служение нести». И она сидит и ждет, знаете, а я ей говорю: «А ты знаешь, что пастор, он не ясновидящий?» Она сначала не поняла. Мне пришлось 10 раз ей по-разному сказать. Не умеет читать мысли, не экстрасенс, диаконы не экстрасенсы, не умеют влезть тебе в черепную коробку, не видят, что ты очень хочешь что-то делать. Друзья, если кто-то имеет это желание, кто-то делает в церкви, не молчите об этом. Не молчите. Подойдите, говорите. Подойдите, беседуйте. А если у вас нету у самого, вот вы понимаете, что вы не можете возглавлять какое-то служение, вы не можете тянуть какое-то служение, может быть, одно из направлений, которыми занимается уже церковь. Церковная жизнь наполнена у нас различными служениями. Может быть, вы просто вольетесь куда-то, в какую-то команду. И во главе с каким-то начальником вы будете это делать. Это не позорно, это замысел Божий. В том, что были начальники, чтобы были, значит, различные команды, делали различные служения. Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами помолились. И помолились, и каждый из вас, задайте Богу этот вопрос. Может быть, Бог ожидает от вас давно, чтобы вы что-то делали, а вы все ждете, пока к вам подойдут и скажут: «Делай». А когда к вам подошли и сказали, предложили что-то делать, так вы сказали: «Нет, нет, только не я». А почему не я? Как Моисей в свое время: «Нет, Господи, не я, другого пошли». Помните, да, что Бог разгневался на него за это. Поэтому Давайте будем молиться и рассуждать, размышлять. Что от меня ожидает Господь? Чтобы я был или была в какой-то команде? Или чтобы я делал какое-то служение, которое я вижу, у нас церковь нуждается в нем?